Радио Донбасс Реалии. Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 8 мая, день памяти и примирения. Сегодня наш выпуск вот о чем. Сегодня утром проект Deep State сообщил о продвижении армии агрессора в районе Старомайорского на границе Донецкой и Запорожской областей. Судя по карте, Россия вошла в это село. Этот населенный пункт, а также село Урожайное, крайние точки плацдарма на юге Донецкой области, которые силы обороны отвоевали у оккупантов летом прошлого года. По словам военных аналитиков, ВСУ сделали это для того, чтобы выровнять линию фронта и обезопасить от окружения с востока города Угледар восточнее, а также создать плацдарм для возможного удара вглубь оккупированной территории, именно на Розовку, Каменку или Волноваху, чтобы выйти к Азовскому морю. Этот, а также еще один отвоеванный вооруженными силами Украины участок вокруг работы. Россия атакует с осени прошлого года, начало своего наступления на Донбассе. Однако пока особых успехов агрессору это не приносило. Сегодня в студии, в частности, поговорим о том, зачем Россия давит на отвоеванные ВСУ Старомайорская Работина, едва справляясь с продвижением на Донбассе. Чем Украине грозит потеря этих разрушенных уже по факту сел? И зачем Беларусь следом за Россией объявила об учениях по применению тактического ядерного оружия? Еще мы узнаем, как спасателям удалось потушить масштабный лесной пожар практически на линии фронта под Лиманом, и покажем последствия вчерашнего прилета на авиабазу, на нефтебазу, прошу прощения, в Луганске, которой пользуются российские войска. Сегодня с нами будут солдат 109-й бригады теробороны, журналист и писатель Станислав Асеев, военный эксперт и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев и моя коллега, журналистка Донбасс Реалии Дарья Куриная. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира, пишите в наши вайбер и Телеграм, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по номеру +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. В направлении Часовьяра силы обороны отбили атаки в Ивановском и поселке Новый, на юг от Бахмута в Андреевке. В направлении Северска, возле Верхнекаменского, Выемки, Спорного и Раздоловки. Авиаудар. Часовьяр, Новый, Дружба. Западный край Донецка. На Авдеевском участке Россия за сутки провела 27 штурм. Возле Александрополя, Новоалександровки, Прогресса, Евгеньевки, Новоселовки 1, Нетайлова и Уманского. На Маринском участке атаки РФ были направлены на Красногоровку и Константиновку. В Красногоровке, по данным Deep State, у россиян есть продвижение. Авиаудар. Александрополь, Новоалександровка, Очеретина, Прогресс, Константиновка и Поросковьевка. Лиман Кременная, Купинск. На Купинском участке агрессор штурмовал в окрестностях Синьковки, Песчаного и Берест, сообщает Генштаб. На Лиманском, Невского и Терно. Авиаудар нанесен по Синьковке. На юге Донецкой области российские войска атаковали Водяное и Урожайное. По этим же населенным пунктам удары нанесла российская штурмовая авиация.
В оккупированном Луганске этой ночью горела нефтебаза. В декабре по этой базе уже был прилет дрона, но тогда масштабных потерь топлива не произошло. На этот раз пожар был масштабным. Оккупационная администрация утверждает, что били ракеты «Атакамс», но украинское командование этого не подтверждало. Огонь был виден из всей южной части Луганска. Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор утверждает, что оккупационные войска потеряли большой объем топлива и теперь вынуждены будут заправлять военную технику гораздо дальше от линии фронта. Давайте посмотрим, что происходило этой ночью в Луганске.
Давай. Прикинь. Я. Короче, просто. Тут сколько? Километров 2,
да? Что-то, девочки, нет?
Это взрывается там. Сколько? 2 километра, наверное, да, у нас до нефти? Или сколько это вообще? Кошмар.
Вокруг Лимана Донецкой области вчера вечером и ночью пылал большой лесной пожар. Дым накрыл целый район, дошел до центра самого города Лиман. Очень угрожающе выглядела эта ситуация. Наши зрители из Донецкой области знают, что Лиманщина – это курортная лесная зона. Ну а сейчас там проходит фронт, все по факту заминировано, и очень трудно тушить такие пожары. Расспросим моего коллегу Сергея Горбатенко больше, он с нами на связи. Сереж, привет.
Привет, Денис.
Сереж, я так вижу по новостям от спасателей, что вроде удалось потушить лес. Какая там сейчас ситуация?
По состоянию на сейчас известно, что огонь уничтожил 470 гектаров леса. Этот пожар действительно тушили 10 часов 56 пожарных. Правоохранители установили, что причиной пожара стал обстрел со стороны оккупантов. Вероятно, это был артиллерийский обстрел. Российские войска обстреляли территорию Ямпольского лесничества. Это государственное предприятие «Лиманский лесхоз». И вот сегодня эту ситуацию прокомментировал руководитель Донецкой области Вадим Филашкин в эфире «Единого марафона». Можем послушать, что же он сказал.
Так, пожежа була внаслідок ворожих обстрілів і в зв'язку з погодними умовами вітер розніс пожежу на 470 гектарів діям нашим рятувальникам. Підрозділи ДСНС, органів влади пожежу вдалося погасити. Життю, здоров'ю населення нічого не загрожує.
Спасателі сьогодні відчитались о том, що для локалізації огня вони створили мінералізовану полосу общей длиной около 35 километров, то есть за эту полосу огонь уже перейти больше не сможет. Также для разведки все-таки поднимали в воздух беспилотные летательные аппараты, несмотря на то, что фронт действительно близко. И действительно, леса заминированы и загрязнены разорвавшимися боеприпасами. Но по фото, которое сегодня опубликовала Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций, можно увидеть, что пожарные не заходят за полосу деревьев и огонь тушат с асфальтированных либо с проезженных дорог. Ну, это действительно не лишено здравого смысла. Я хочу отметить, что вчерашний пожар, он не единичный, и в районе Лимана постоянно горят леса. Во-первых, сейчас установилась довольно-таки засушливая погода, а вчера еще был серьезный был сильный ветер, и этот сильный ветер, он и, к сожалению, помог распространиться огню. Но вот мои друзья, которые живут в Славянске, рассказывали о том, что в пятницу и субботу, то есть не вчера, когда произошел этот масштабный пожар, а в пятницу и в субботу они утром ощущали сильный запах дыма, смог стоял над городом и в квартирах чувствовался также вот такой дымный неприятный воздух. Это опять-таки были последствия пожаров, которые постоянно происходят в окрестностях Лимана. И в 2022 году, летом, когда российские войска пытались выйти к Славянску сразу с нескольких направлений, также каждое утро в Славянске мы просыпались и видели смог над городом, дышали этим смогом, горели леса. И, собственно, это горение, ну, то, что ликвидировали вчера, это не значит, что оно не повторится уже завтра.
Сереж, 10 часов тушили пожар, я так понимаю, это как раз из-за заминированности территории, да, там нельзя было, ну, зайти непосредственно, да, и по-человечески поработать. И именно этим объясняется вот то, что так долго тушили.
Ну, очевидно, что территория заминирована, загрязнена минами и боеприпасами. А во-вторых, опять-таки, опасно там находиться из-за того, что российские дроны и разведывательные, и FPV там периодически появляются в воздухе. И в-третьих, как я уже сказал, вчера в Донецкой области, именно в нашем регионе, был очень сильный порывистый ветер, и этот ветер, опять-таки, тоже мешал тушению пожара.
Спасибо большое, Сережа. Сергей Горбатенко был вместе с нами. Удалось потушить пожар в лесах Лиманщины спасателям, несмотря на очень плотную заминированность этой территории. Моя коллега Евгения Назарова покажет, какие оригинальные решения применяют саперы на запорожском направлении, чтобы снизить риск поражения специалистов FPV-дронами. Показала нам свою работу 102-я бригада теробороны.
Если есть растяжка, мы будем ее снимать. Будем снимать за допомогою крючочка.
Слід за дроном.
Вот дрон проехал. Все, растяжек нема. Не-не, я туда не еду. Растяжек нема. Все, вот цей от відстань будем показывать проход инженерная разведка. То есть у нас есть дрон, у нас есть людина. Первым делом я проезжаю дроном небагато, 10-15 метров. Мы, допустим, все в укриття зайшли. Я проезжаю дроном. Якщо нема ніякої розтяжки, все хорошо. Після дрону вже сапер непосредственно з шукачем і з пікою.
Можна йти? чапку на те, що робите?
Ржали. Дядя 40 років в іграшки грається.
Скільки працювала над збіркою? Часу скільки зайняло?
2 години.
Це конструктор.
Це конструктор, звичайно.
Це дитяча іграшка.
Волі.
Волі, так. Це на що Волі. Оце я ще не придумав.
Війна йде на дитячих іграшках. Прості, звичайні пульти, це все дрони, це також. Раніше ще люди до війни займалися чисто так, розвлікуха.
Всі кажуть про війну дронів, а саперна справа, як вона змінила, власне, саперну справу?
Саперну справу вона змінила, можна сказати, десь відсотків на 90. Людський фактор із саперів, із саперної справи класичної, повністю відходить на другий план.
Дуже велика проблема добратися до того місця, де потрібно виконувати роботу. Тому зараз, крім того, що ми повинні таскати з собою куча інженерних боєприпасів, так, ми ще з собою повинні нести як і РЕП, як і визначник, радар.
Раніше ми виконували там роботи на протязі 3-4 годин зранку і 2 ввечері, то такого вже зовсім немає. Це швидкі блискавичні виходи, розкладання боєприпасів або спроба знайти щось. Те, що не повинно бути. Все, так що тут вся війна дуже сильно змінилася.
Да, синеньку цю шпорочку.
То можна говорити про те, що війна дронів перейшла не лише повітря, а й на землю?
Звичайно. Тобто, хто в цьому сенсі зараз крутіший, за тим і, в принципі, майбутнє, я так думаю. Як в повітрі, так і на землі. Це ж не тільки вивоз, там, скажімо, боєприпасів і БК, так, це ж та сама евакуація. Тобто, коли там пораненого чи вбитого треба виносити теж за кілометр-півтора. Тому що транспорт зараз ближче, ну, півтора-два кілометри, він до лінії зіткнення не може доїхати апріорі. Тому що в півішки, ну, з такою частотою там ганяють, що це просто. Хай буде дрон, да, дорогий, він буде коштувати там і там 100 тисяч, і 300, і 500, скільки б він не коштував, життя все рівно дорожче. І відповідно, що, от, наприклад, та сама машинка, яка везе на собі там 200-300 кілограм, вона заміняє групу з 5-6 осіб.
Що допомагає шукати рішення інженерні для таких речей?
Бажання вижити.
Бажання вижити, це в першу чергу.
Сподобалось знищення К-500 на ґрунті.
Сапери затребувані в дуже великій кількості. Це, я розумію, що це не така романтична професія, як штурмовик. У нас трошки все по-іншому, але завжди цікаво.
А як от саперам довелося навчитися літати?
Захочеш жити, не тому
попливеш.
Свої дрони використовуємо для тестування виробів, які ми розробляємо. Не тільки своїх, а інших, волонтерських. Ну, це потрібно для того, щоб люди, які вже виконують безпосередньо бойову задачу, могли цю задачу виконувати із найменшим ризиком для свого життя і з найбільшою ефективністю. Це процес еволюції. Ми ж не знаємо, чим ми будемо займатися через рік, якщо Бог дасть вижити і що війна буде продовжуватися. Так що може це бути зовсім уже інші напрямки, там якісь ракетні технології або ще що-небудь. Так що ми на місці не збираємося зупинятися. Які будуть виклики, такі будуть і рішення.
Саме в студії солдат 109-й Донецкой бригады тероборони, писатель и журналист Станислав Асеев. Стас, привет, рад тебя видеть.
Добрый день.
Станислав на днях получил ранение на передовой, был эвакуирован в госпиталь. Это одно из таких достаточно напряженных направлений. Сейчас мы предварительно договорились, что не будешь где мы указывать, где именно она находится, чтобы не навредить людям, которые там находятся. Стас, но я тебя спрошу, да, как ты себя чувствуешь, что произошло?
Значительно лучше по сравнению с тем, что было неделю назад. Произошел штурм наших позиций, которые мы держали около недели. Мы были перенаправлены с нашей основной дислокации на, ну, скажем так, самое горячее направление, где уже был прорыв со стороны россиян и ожидался новый прорыв. В течение недели мы находились на позициях под КАБами, в основном КАБами, но также и их артиллерией. А потом произошел штурм, и, к сожалению, нас выбили с наших позиций. Ну и в ходе этого я получил контузию. Я, в общем-то, получил контузию еще до штурма, потому что прилетел снаряд от танка за 2 дня где-то до этого. А потом уже в день, когда произошел основной штурм, там, конечно, уже прилетало все подряд. И, опять же, и КАБы, и ГРАДы, и СПГ, и тот же танк, да, поэтому уже добавилось, так сказать.
Что было, ну, с твоей точки зрения, решающим в превосходстве вот армии России, да, почему пришлось уходить? Это, ну, превосходство, преимущество в этой артиллерии, в живой силе, все вместе, как ты это ценишь?
Превосходят нас во всем. Понятное дело, что прежде всего это авиация, которой у нас вообще практически нет по сравнению с ними. То есть, ну, неделю просидеть под КАБами, даже в подвалах, я вам хочу сказать, что это вызов, потому что подвал на самом деле не спасает от КАБа. Если будет прямое попадание, то там остается кратер, воронка. То есть вот через дом от нас прилетел КАП, и дома просто нет. Да, это просто воронка. Конечно, это дроны. Это дроны и в количественном отношении, и с точки зрения организации этого процесса, потому что за ночь до штурма я находился на крайнем СПшке, спостережному пункте. Я даже в туалет не смог отойти, потому что такое количество дронов надо мной висело. Ну, я под крышей, понятное дело, был, но тем не менее, что там хоть светофоры можно было ставить. Они проводят очень качественную разведку непосредственно перед самим штурмом. И дальше, конечно, это и преимущество в людях, в том числе и в организационном процессе. Чтобы вы понимали, по данным нашей разведки, у них в штурмы ходят офицеры. Это очень сильно влияет на процесс организации самого штурма и самого боя. Тогда как у нас позиции держали, я бы сказал, разрозненные подразделения без общего центра. Несмотря на то, что люди были, но организация, вот организация боя, организация обороны все-таки, на мой взгляд, оставляет желать лучшего.
Стас, ну ты, кроме того, что военный, да, ты гуманитарий, писатель, журналист, наверное, наблюдаешь за этим всем. Расскажи, пожалуйста, вот, ну, по твоим наблюдениям, какое сейчас настроение у твоих побратимов, твое лично. Фронт в марте-апреле очень ухудшился из-за дефицита людей, западной помощи. Для гражданских это не новость, но с чем сталкиваются люди на позиции, вот ты немножко рассказал сейчас, да, как это на моральной составляющей, на боевом духе отражается.
Люди эмоционально истощены. Люди истощены, во-первых, потому что большинство моих побратимов, они воюют, ну, как минимум уже 2 года с начала полномасштабки. И, повторюсь, вот даже по своему опыту, неделю просидеть под КАБами, каждый раз понимая, что сейчас ты можешь, ну, в общем-то, для тебя наступит конец, да, потому что, когда летит КАБ, вы его слышите. Вы точно не можете определить, куда именно он упадет, но приблизительно несколько секунд вы слышите падение этой бомбы. Это очень влияет на психику. И представьте, если вы в таком режиме воюете уже несколько лет без особых ротаций, даже вот, ну, каких-то локальных, это очень сильно влияет на морально-психологическое состояние человека, и как следствие, опять же, это отражается и на результате боя.
С чем бы ты сравнил КАП, да, ну вот ты говоришь, его слышно, когда он летит, это можно с чем-то сравнить, ну и момент удара, да, когда он прилетает, ну просто постоянно гражданские слышат КАБы, да, управляемые авиабомбы, ну видят ракеты люди, да, которые летят на городе Шахеды, чем это отличается оружие?
Ну, смотрите, мы находились в подвале несколько метров под землей. Подвал, в принципе, из бетонных перекрытий с металлическими. Да? И вот когда КАП падает в нескольких десятков метров от нас, подвал, он превращается, ну, в такую палатку на ветру. Ее шатает просто. Mm-hmm. Да? Вот. Если прилетает ближе, ну, вы теряете слух, барабанные перепонки лопаются. Да? Ну, а если прямое попадание, вы просто растворяетесь. У него достаточно пронзительный звук, очень неприятный, который можно... Его сложно описать, но можно отличить для тех людей, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий, от других видов вооружений. Поэтому КАП очень трудно на самом деле спутать, там, например, с миной. Да? И когда он летит, вы уже понимаете, что это за вид оружия.
Какие вот последние шаги России в техническом плане ты бы отметил? Всегда вот сравниваются люди, аналитики, сравнение сил Украины и России в дронах. патронах, РЭБах, боеприпасах. Может, мы что-то вот упускаем из поля зрения, Россия находит какие-то новые технические решения, организационные решения на фронте сейчас, какие-то новинки?
Повторюсь, здесь ничего нового нет, но у них очень качественная разведка перед боем и в процессе боя. То есть это непосредственно беспилотники, а потом, когда заходила штурмовая группа, они были с наушниками. То есть, насколько я понимаю, даже в процессе боя их операторы БПЛА просто вели и понимали, где кто в каком месте из нашей группы находится, да, чтобы максимально обезопасить свой личный состав. У нас, например, такого не было.
Да, такая сетицентричная война, о чем вот говорили теоретики войн будущего. А РЭБы что, не работают украинские, или их мало против этих беспилотников, которые идут в разведку?
Их мало. Их, конечно, их недостаточно, их мало. Но я не могу говорить за тот участок, куда нас перебросили, потому что мы все-таки, для нас это было новое направление. Ну, там, где мы находимся, у нас есть РЭБ, но, опять же, мы постоянно на них собираем, потому что есть РЭБ более локальный, который обезопасивает, например, машину, которую доставляет, да, там, меня в том числе, на линию фронта. А есть тот, который более глобальный, действует на большее направление. Вот это все очень дорогостоящее, и поэтому с этим тоже проблемы.
Понятно, ты сейчас не на фронте, но помощь от самого крупного пакета от США уже вот в Украине, об этом говорят тут западные издания. Что тебе говорят побратимы? Она как-то ощущается на фронте, становится легче?
Пока, ну, мы пока не ощутили ни в боеприпасах, ни тем более в вопросе с авиацией, потому что на наших постоянных позициях, там, где мы находимся, ну, мы сверяем часы по российской авиации. 3-4 раза в сутки, как минимум, залетает российский самолет и отрабатывает НУРСами, неуправляемыми ракетами, и нам остается только прятаться в блиндажах, потому что, ну, к сожалению, пока каких-то средств ПВО американских, во всяком случае, на нашем участке фронта мы не ощутили.
Ты присоединился к украинскому войску совсем недавно, ну вот удивил очень многих, да, потому что, ну, в принципе, ты, как, так можно сказать, один из таких ведущих украинских интеллектуалов, обладатель Шевченковской премии, ты записался в ряды теробороны, наверное, ты себя морально готовил к тому, что ты увидишь, ну, потому что и в СМИ кишит много информации, да, видео по тому, что там сейчас происходит. Тебя что-то удивило, ну, вот во всем пути твоем от учебки до окопа?
Ну, учебка больше всего удивила в неприятном смысле, да, я был наслышан о том, что есть какой-то элемент совковости, да, вот в этой системе, но я не думал, что все-таки до такой степени. В боевых бригадах вообще на фронте, конечно, этого уже меньше, потому что там вы, в общем-то, зависите друг от друга, и там не до статутов, не до схем, до видповидно, там просто все сводится к секундам, да, к секундам действия, и не до формализма. А там, где вот ближе к штабам, ближе к какому-то формализму, обучению, там, конечно, беда с этим.
А что происходит там? В чем проблема?
Да, проблем масса, на самом деле, начиная, если мы говорим об учебках, начиная от руководства, которое еще училось в советское время, и вот оно, все строится на вертикальных связях, не горизонтальных, да, а вертикальных, вот у кого звездочек больше на погонах, тот, в общем-то, и прав. Ну, и какому-то минимальному уровню обучения, а, опять же, концентрации на каких-то формальных, больше статутных вариантах там работы, да, с личным составом, хотя люди приходят в учебку часто, которые не умеют вообще даже держать автомат, да, или там в правильную стойку не представляют, а через месяц им и отправляться на фронт, и они просто за этот месяц не успевают себя впитать, как губка, то, что должны были бы впитывать каждый день.
Ты прошел обучение, которым ты... Ну, ты дрошел.
Не, ну я же написал об этом статью, она, в общем-то, вышла на Радио Свобода, то там не приходится быть довольным. Я доволен, ну, только тем, что оно все-таки не длилось больше, чем эти 2 месяца, потому что не было, ну, я не вижу в этом никакого смысла.
Да, действительно, не все, наверное, ее, возможно, прочитали, эту статью, да, мы оставим ссылку в описании. Вот Стас действительно свой опыт изложил на бумаге, так сказать, прохождение через учебки. Ты присоединился к силам обороны добровольцем не по повестке, вот не было за месяцы службы мысли, что, ну, зря я тут был бы полезнее, возможно, в тылу. Ты адвокатировал вот наказание России за военные преступления, да, ну, ты эксперт по России, эксперт по оккупированным территориям, в принципе, продуцировал определенные тексты, экспертные мнения, работал в Украинском институте будущего, но нет, ты стал солдатом, не жалел?
Жалел, и здесь нужно понимать, что, во-первых, я об этом жалел постоянно в учебке, mm-hmm. да, потому что, опять же, процесс был организован таким образом, и плюс тут наложилось еще очень сильно мое, ну, так сказать, тюремное прошлое, если его можно так назвать, потому что некоторые элементы очень сильно совпадали с тем, что было в плену, и некоторые даже их перешагивали mm-hmm. через них. Уже в боевой бригаде иногда у меня возникают проблемы с фондом поиска военных преступников, в том смысле, что он функционирует и дальше, но мне нужно было бы выехать за границу и встретиться с определенными людьми для того, чтобы наладить работу. Этого я себе сейчас уже позволить не могу, и, конечно, в этом смысле иногда я чувствую себя ограниченным в деятельности. Но этим занимаются все-таки я нахожу других людей, которые пытаются наладить как-то процесс. А так, в целом, это было сознательное решение присоединиться к вооруженным силам Украины, поэтому нет.
Ты еще описывал в одной из своих книг «Мельхиоровый слон» или «Человек, который думал», свой опыт того, что ты хотел присоединиться к иностранному французскому легиону, да, но там по дороге ты передумал, понял, что ты переоценил свои физические кондиции, да, для того, чтобы стать легионером. Сейчас есть проблемы какие-то, с физикой у тебя, да, или это сейчас не определяющее на войне?
У меня есть определенные проблемы, но они не, я бы не сказал, что они определяют как-то мое функционирование как солдата. То есть ту сумму задач, которые я должен выполнять даже в контактном бою, да, вот который у меня был, в общем-то, первый, во время которого я и получил контузию, моя физическая форма позволяет выполнять, да, эти задачи. Наверное, на уровне штурмовика, если бы постоянно вот находиться на позиции штурмовика, может быть, бы я и не потянул, у меня есть проблемы с ногой, да, mm-hmm. вот они, в общем-то, еще с тех времен как раз с легиона и тянутся. Ну, а так, в принципе, я в достаточно неплохой, мне кажется, в физической форме.
Какие планы у тебя?
Да мы на фронте вообще живем одним днем, тут очень сложно строить какие-то планы, да, поэтому в ближайшее время я возвращаюсь, в общем-то, на наши позиции, а там все в большей степени, наверное, зависит от россиян, все как будет складываться ситуация и будут ли нас опять присоединять к каким-то частям на, такие наиболее активные участки фронта, хотя на Донбассе сейчас это почти везде.
Я вот еще пока говорил с тобой, придумал вопрос, ты смотрел вчерашнюю инаугурацию так называемого Путина, что ты по поводу этого думаешь, какие планы? У Путина, во что Россия сейчас превратилась? И ты уже все понял и не следишь там за, так сказать, политическими событиями, в кавычках, да, если это можно назвать политикой?
Это, кстати, наверное, ответ на вопрос о планах. Дело в том, что активные боевые действия, они вообще как-то очень сильно влияют на мышление, и я не слежу абсолютно ни за чем из того, что даже вот здесь коллеги, да, с которыми я пересекался там в коридорах, мне говорят, что было вот это, что ты думаешь об этом? А я впервые об этом слышу, потому что я даже ленту новостей особо не читаю, не говоря о том, чтобы смотреть инаугурацию Путина, поэтому, это, наверное, такая специфика, да, людей, которые живут вот непосредственно на линии боевого зиткнения и участвуют в боевых действиях. Как-то отметается информационная, я не назову ее шелухой, возможно, она в рамках мирной жизни и важна, да, но для людей, которые выполняют непосредственные задачи, да, и живут вот таким одним часом во время штурма, то, наверное, это уже не так важно.
Не способствует выживанию. Стас, спасибо тебе огромное, были рады тебя видеть, рады, что ты цел и невредим. Надеемся, что скоро совсем встретимся снова в студии и поговорим о каких-то более таких мирных темах, да, неинтересных. Станислав Асеев, солдат 109-й Донецкой бригады теробороны, писатель и журналист, был нашим гостем. Спасибо тебе большое. Присоединяется к нам Владислав Селезнев, военный эксперт и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Да, добрый вечер. И слава Украине.
Героям слава. Владислав, сегодня утром Deep State сообщил об достаточно таком интересном продвижении армии агрессора в районе Старомайорского на границе Донецкой и Запорожской областей. Это вот крайняя южная точка того плацдарма, на котором ВСУ, который ВСУ отвоевали летом прошлого года. Это также участок и вокруг Работино. Россия атакует с осени прошлого года. Начало своего наступления на Донбассе пока особых успехов агрессору это не принесло, но Старомайорского, как мы видим, уже сейчас зашли. Давление постоянно есть, успехов не было. Зачем это давление, как вы считаете? Но сосредоточьте усилия все на Донбассе. Зачем отвоевывать вот эти вот несчастные кусочки Работино и тем более Старомайорского? Там даже клинения в оборону оккупантов нет, но все равно они там давят.
Все начиналось в феврале 2022 года под общим политическим лозунгом полной оккупации Донецкой и Луганской области. И если по Луганской области у россиян практически на 100% задача выполнена, то с Донецкой областью у них сложно. И Старомайорска, безусловно, входит в сферу интересов российских оккупантов в части оккупации всей территории Донецкой области. Что же касается активизации действий в настоящее время на юге Запорожской области и частично на юге Донецкой области, все это связано с тем, что противнику важно растянуть все наши стратегические резервы. Обратите внимание на карту того же самого этого вами проекта Deep State. Россия одномоментно атакует на Купинском направлении и на диаметрально противоположному направлении в районе Старомайорска и Работино. Для чего? Для того, чтобы украинский генеральный штаб был вынужден принимать весьма сложное решение, куда отправлять свои стратегические резервы для того, чтобы стабилизировать ситуацию на поле боя. А в это самое время продолжаются активные боевые действия вражеской армии в районе Часовьяра и западнее от Авдеевки. Мне кажется, что все-таки основные усилия противник этим летом будет реализовывать именно на этих двух направлениях. А направление Харьковской, соответственно, Юго-Запорожской области будет вспомогательным для того, чтобы мы были вынуждены использовать наши резервы таким образом, чтобы акцентировать их деятельность на вспомогательных направлениях, но не имея возможности перебраться дополнительные силы и средства на ключевые для российских оккупантов направления. Сейчас Яр и, соответственно, западнее Авдеевки.
Недавно силы обороны задержали одного российского солдата, и вот он рассказал о том, какая у него была, так сказать, боевая задача. Это, наверное, тоже добавит некоторого смысла в планы России касательно Старомайорской работы. Но давайте посмотрим допрос этого солдата первичный.
Белевский Андрей Михайлович, 26.11.1996. Родом из Волгоградской области, Новониколаевский район, хутор Лексикоск, улица Новая, дом 6. Мне предложили заключить контракт, так как перед этим мне подкинули наркотики весом почти 300 грамм синтетической соли. Сказали, либо подписываю контракт, либо в тюрьму поеду от 12 до 20 лет. Задача была зайти в Работино, просидеть там несколько дней до... дождаться приказа командира, потом растянуть флаг триколор с надписью 70-й мотострелковый полк, чтобы нас с Калмыком, с моим коллегой по задаче, сфотографировали с дрона, ну, якобы для отчетности, что Работино взято или что-то такое. Просидели на задаче 4 дня без довольствия, без еды, без воды, решили отходить. При отходе получилось так, что пришли к украинцам в окоп. Когда сдались, нас начали забирать в окоп, по нам начали работать наша арта, наши ФПВшки. Ну, как понимаю, так хотели нас, наверное, добить, чтобы мы не сдались. При отходе, когда уже с окопа нас уводили в тыл, по нам работали наши грады. Несколько раз, вот сколько мы отходили, несколько раз по нам работали наши же грады.
Владислав, ну прям вся картина российской армии в вот коротком одном видео, и боевая, так сказать, задача, и поведение потом побратимов, так называемых, после того, когда не удалось выполнить эту боевую задачу. Ну вот мы слышим, у него была цель сфотографироваться с российским флагом в центре Работино, ну, наверное, для того, чтобы в преддверии инаугурации Путина показать, что вот смотрите, Работино-то мы взяли, что-то на стол Путину принести, это тоже, наверное, одна из целей сейчас, да, такая символическая, демотивировать ВСУ, мотивировать россиян.
Да, безусловно, это очень важный фактор. И, так, собственно говоря, такие кейсы работают не только в районе Работинского выступа. Такие же процессы происходят в районе населенного пункта Крынки на юге Херсонской области. Противник, не имея достаточно весомых результатов на поле боя, пытается создавать фейковые новости. Да, и таким образом он пытается демотивировать украинские силы обороны и вносить определенное позитивное настроение в ряды российской оккупационной армии. Но поле боя вещь упрямая. Я бы не стал бы быть абсолютным таким оптимистом в части наших возможностей удержания Работина, потому как в рамках тех самых банзай атак противник доходит аж до северных околиц этого населенного пункта. Поэтому этому молодому человеку реально повезло. Его скрытно отправили на территорию этого населенного пункта, они погрузили на технику и с криком «Ура!» отправили умирать под украинские фитиви-дроны и артиллерийские снаряды. К сожалению, большинство его сослуживцев именно таким образом заканчивает свой земной путь под работе, ну да и под многими иными населенной обороны, ну, по крайней мере, в течение последней недели несколько накопили артиллерийские ресурсы, а это значит, что мы можем абсолютно утвердительно говорить о следующем. Темп артиллерийского огня украинских сил обороны возрос примерно до 2-2,5 тысяч снарядов в неделю, в сутки, прошу прощения. А буквально еще 2 недели назад мы имели возможность оперировать только лишь цифры 1000 снарядов в сутки в сравнении с российскими 10 тысячами, то есть соотношение было точно не в нашу пользу. Оно и сейчас не совсем сбалансировано, но возрастание артиллерийских боеприпасов дает нам определенную надежду на стабилизацию линии фронта. И я думаю, что в течение ближайших 2 недель мы все-таки получим товарное количество, достаточное количество тех самых боеприпасов, а значит паритет в артиллерийской компоненте на поле боя будет восстановлен. С учетом того, что мы уже сейчас имеем приоритет в дроновой компоненте, противнику легко не будет. И в случае с этим молодым человеком из станицы, где он там на юге Российской Федерации проживал, это весьма примечательный показатель. Он будет жить, по крайней мере, в то время, пока он будет находиться в украинском плену. Дальше не знаю.
А его побратимы хотели убить. Может, ну такой глупый вопрос, а зачем гатить из градов по своему солдату?
Ну, свидетели устраняют, этот свидетель важен. Вы представляете, какое позорище. Я же уверен, что наш эфир в том числе и смотрит за поребриком. Ну, собственно говоря, отправлять военнослужащих с такой нечетко определенной задачей для чего? Чтобы командир полка получил очередную звездочку на свою погону или медальку от Владимира Путина. Ну, такая себе миссия. Рисковать и подчинила личный состав с целью реализации таких сомнительных миссий.
Владислав, 84 боестолкновения, Генштаб отчитался о таком количестве сегодня утром. Это меньше, даже в 2 раза меньше, чем в предыдущие там сутки были пики. Как вы объясняете вот такое волнообразное изменение количества атак? Они выдыхаются или не стоит обольщаться этим?
Я думаю, что эту ситуацию надо смотреть в динамике. Сегодня 80, сколько будет завтра, неизвестно. Вчера было 130, до этого 120. Я думаю, что это темпы и интенсивность проведения атак зависит от ресурсов, которыми тут сейчас владеют российские оккупанты. А они продолжают подтягивать ресурсы, причем не на только те позиции, которые у нас являются медийно подсвеченными, будь то район Часьяра или западнее от Авдеевки. Такая же динамичная ситуация и в районе Старомайорского, и в районе Работино. Динамика все больше возрастает на Купинском направлении, район Синьковки, район Кисливки, Котляровки. И мы видим, что происходит определенное накопление ресурсов противника на территории Российской Федерации. Курской, Белгородской области. Поэтому я думаю, что когда президент говорит о том, что с конца мая, с начала июня нас ожидает достаточно жесткий период боевых столкновений, боевых действий на поле боя, он озвучит абсолютно рациональная история. Противник выполняет действия, то есть фактически владеет инициативой на поле боя. Он при этом еще умудряется накапливать соответствующие ресурсы, которые, я уверен, будут задействовать в полном объеме. И тут и сейчас для нас крайне актуализируется вопрос своевременности и полноценности поставок западного вооружения, боеприпасов к этому вооружению, потому как это, безусловно, крайне важно. И если уж президент начинает во всеуслышание заявлять о том, что не всегда заявленные объемы военной помощи поступают для украинских сил обороны вовремя, то на сегодняшний день мы имеем проблему. Надеюсь, в том числе и подсвечивание этих проблем с помощью медиа позволит сдвинуть эту ситуацию с места, потому как, точно то положение дел, о котором время от времени заявляет министр обороны нашей страны Рустам Умеров, когда он говорит, что лишь 50% заявленной военно-технической помощи от западных партнеров приходит в Украину, эта ситуация не есть хороша.
Силы обороны опубликовали видео достаточно интересное. Там с дрона падает боеприпас, сделанный из баночки Пепси. Это что такие кулибины? Это почему? Как вы это прокомментируете? Что это такое?
Все очень просто. Мягкий металл, вовнутрь закладывается граната, скорее всего, это F1 лимонка, которая при разрыве этой мягкой металлической оболочки, соответственно, срабатывает ЧК, а перед тем, как зарядить эту F1 гранату в банку из-под Пепси, из нее вынимает чеку. То есть это практически приведенное боевое состояние гранаты, которая от удара об землю срабатывает и, соответственно, наносит поражение. Радиус разлета осколков гранаты F1 100 метров. Это оборонительная граната, поэтому в радиусе 100 метров практически все живое нашпиговывается сотнями тех самых маленьких осколков, которые превращают все живое, соответственно, в неживое.
Понятно, то это уже оказалось, да, это такое крайние шаги на фоне дефицита боеприпасов, а нет, это действительно вот такая солдатская смекалка, да, и такое оружие из подручных средств. Сегодня ночью Россия выпустила более 50 ракет и 20 шахедов по энергоинфраструктуре во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Уже вот Укрэнерго предупредила, что вполне возможно даже сегодня будут плановые отключения электроэнергии из-за дефицита мощностей. Командующий воздушных сил Николай Олещук сообщил о том, что удалось уничтожить 59 российских воздушных целей, я напомню, из 76. Неплохой результат, да, учитывая возможную такую истощенность сил противовоздушной обороны, но россияне довольны, да, на сегодняшней атакой. Как вы считаете, Владислав?
Безусловно, они могут радоваться тому, что как минимум три объекта теплоэнергогенерации повреждены. Соответственно, у нас вновь возникает дефицит в энергосистеме нашей страны. И, скорее всего, этим вечером некоторые регионы нашей страны будут находиться без электричества в рамках экономии. Потому как даже перетоки из Европы нам дефицит электрики не закрывает. Безусловно, серьезная проблема, но ведь самая большая проблема состоит не в том, что мы теряем некоторые элементы нашей энергосистемы. Проблема в том, что Путину абсолютно все равно на так называемые сопутствующие ракетным и дронным атакам потери. Когда в результате этих атак гибнут мирные жители, старики, женщины, дети, что самое страшное, ему все равно. Сегодня мы имеем уже пример, когда по спортивной площадке в Харькове случился прилет, и трое мальчишек получили тяжелейшие ранения, и сейчас за их жизнь борются харьковские врачи. Сегодня я был на одном из объектов, который имеет отношение к позашкольному, внешкольному образованию. Там точно никаких военных объектов нету, но на этом объекте полетали стекла от взрывной волны, повреждены стены, повреждено оборудование. Но с кем воюет Владимир Путин и его окружение? С детьми, с детскими площадками, с внешкольными учреждениями? По-моему, это утверждение является абсолютно очевидным. Ну, по крайней мере, то, что я видел сегодня своими глазами.
В свою очередь, сегодня в Луганске прилетело по нефтебазе, и оккупанты заявили, что уже нашли разгонный блок ракеты «Атакмс». Я так понимаю, «Атакмс» для подобных целей предназначен, да? Ну, вот мы видим уже, ну, прогнозируемый эффект какой будет, что придется им заправляться гораздо дальше, не в тыловом до сих пор Луганске, да, а где-нибудь там гораздо глубже. Это и есть нормальная цель для вот такой вот ракеты?
Ну, собственно говоря, цель, конечно, не первоочередная, но я думаю, что мы имеем хорошие новости. У школь мы имеем возможность использовать «Атакмс», и это, скорее всего, речь идет про «Атакмс» с боевой частью кассетного типа. Соответственно, эти ракеты способны преодолеть расстояние 169 километров. И если мы имеем возможность даже по таким, не настолько значимым, на самом деле, объектам энергоинфраструктуры использовать такой тип ракет, то, значит, для этих ракет у нас достаточном количестве, чтобы мы не имели страха их использовать. И, безусловно, это хорошие новости. То есть, как мы же должны понимать, смотря в какой терминал хранения топлива попало на территорию Луганской нефтебазы, если маленький, то там топливо могло храниться на миллион долларов суммарно. А если большой, то там топливо могло храниться на сумму до 6 миллионов долларов. Поэтому я думаю, что результат в любом случае прекрасен. Но и противник должен понимать. Войну, которую он развязал еще в феврале 2014 года, она словно ветер. Но, как говорится, ветер посеешь, пожнешь бурю. И я искренне желаю нашему противнику, чтобы эта самая бавовна, которую я сейчас вижу в поле огня, обязательно горела ярко и очень мощно на, как минимум, европейской части Российской Федерации. На объектах военной инфраструктуры врага, на объектах оборонно-промышленного комплекса, объектах энергетической инфраструктуры, ведь это про справедливость. Противник должен нести непоправимые потери для того, чтобы у него физически не было ресурсов реализовывать свои алармистские миссии. Ведь итог этих алармистских миссий Владимир Путин и его окружение абсолютно не скрывает. Они буквально грезят тем, чтобы уничтожить Украину как государство, а украинцы как составляющие народов мира. Поэтому у нас нет иного пути, нежели системно и методично уничтожать весь вражеский военный потенциал, начиная от тех нефтебаз и заканчивая солдатами российской армии, которые с оружием в руках ворвались на нашу землю.
Вслед за Россией глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что, цитата, «к выполнению задач привлекается дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-27, проверяет Беларусь носители ядерного оружия». Белорусские военные намерены проверить, цитата, «планирование, подготовку и применение ударов тактическими ядерными боеприпасами». Зачем? Ну, вот российских учений мало. Это чтобы доходчивее было. Как вы трактуете это?
Я думаю, они нагнетают. Но, как обычно, не могу не вспомнить классическую фразу. Что такое война? Война – это путь обмана. И когда белорусские СМИ заявляют о том, что носители ракет, которые содержат ядерную составляющую, 127, а на видео в сюжетах пропагандистских телеканалов демонстрируют штурмовики Су-25, причем специально блюрят топливные баки, которые навешаны на пилоны этих самолетов, пытаясь это преподать как, мол, подвешенные авиационные бомбы с ядерной составляющей. Ну, очевидно, что не брешут. Имеет ли место быть на территории Республики Беларусь ядерная компонента? Ну, как минимум, проект «Белорусский ГРИМ» заявляет, что таких факторов они не фиксируют и, соответственно, не могут со 100% гарантией подтвердить, что на территории Республики Беларусь имеет место быть ядерное оружие. Но, тем не менее, ядерного оружия постоянно брязкает самопровозглашенный президент Беларуси господин Лукашенко. И тут мы должны четко понимать, что риторика врага, она может быть весьма-весьма алармистской. Но всегда ли слова противника соотносятся с его делами и поступками? Мы в этом неоднократно убеждались. Не всегда. Поэтому, когда наши западные партнеры имеют определенные предостережения в части эскалации конфликта в рамках российско-украинской войны, я всякий раз задаю себе вопросом, сколько таких красных линий нарисовано и Лукашенко, и Путиным. Какая-то из этих красных линий сработала? Ответ очевиден – нет.
То есть вы намекаете, что там нет никакой проверки реальной, даже ну, вот этих болванок, да, если другие самолеты, то, в принципе, это только слова, вполне возможно.
Я думаю, отрабатывается механизм, алгоритм действий должностных лиц, подразделений, которые задействованы в этой компоненте. Имеет ли место быть на территории Республики Беларусь непосредственно ядерная компонента? Подтверждения этой информации у меня нет, в открытых источниках я не видел. Заявлениям российских пропагандистов я не доверяю по определению, потому как они врут всякий раз, лишь только открывают рот.
Ну и спрошу у вас, вот ваше мнение, как военного эксперта, о войне, которая идет сейчас в совсем другой части света, на Ближнем Востоке. Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с израильским премьером Беньямином Нетаньяху попросил его продолжить переговоры с Хамас по освобождению заложников. В сообщении указано, что Макрон призвал Нетаньяху довести до завершения переговоры с Хамас, цитата, что могло бы привести к освобождению заложников, защите гражданского населения путем прекращения огня и региональной деэскалации. В США тоже говорили, что не видели плана запланированной Израилем операции на город Рафах против Хамаса на юге Газы, который бы защитил гражданское население, и повторили, что Вашингтон не может поддержать такое наступление. Ну а Израиль сейчас проводит вот эту вот операцию, взял под свой контроль КПП в городе Рафах. Владислав, такая немножко шизофреническая позиция, не находите? Договоритесь с Хамас, тогда война закончится. Ну, твердят это и Франция, и США. Подобное можно и к Украине, да, какие-то параллели провести.
О, я вспомню еще одну прекрасную историю, связанную со словосочетанием «Минский формат». Когда-то был заключен определенный Минский пакт, который в течение 30 лет пытался быть реализованным в рамках армяно-азербайджанского противостояния. И чем все это закончилось? До тех пор, пока армия Азербайджана не приобрела соответствующие навыки, возможности для того, чтобы реализовать в рамках контрнаступательных мероприятий освобождение своих территорий, то самый минималка существовал, не давая ни единого результата, но на уровне дипломатов в информационном пространстве он звучал весьма-весьма представительно. Не работает. Не работает переговорный трек, и времена значит, такие, что единственный весомый аргумент – это аргумент силы. Вчера было ровно 7 месяцев с начала событий на территории юга Израиля 7 октября, напомню, наша аудитория, вся эта резня состоялась на территориях Израиля, примыкающих к сектору Газа. 7 месяцев продолжается вооруженное противостояние. Мне кажется, что действия правительства Израиля абсолютно рациональны. Террористами не договариваются. Террористов уничтожают. Там, безусловно, кейс сохранения жизни мирных жителей анклава Газы, особенно того района, где сейчас происходят боевые действия, весьма-весьма важен. Но проблема этих жителей состоит в том, что среди них пытаются раствориться представители боевиков. Того самого Хамаса, и каким образом проводить фильтрацию, выявлять тех самых боевиков, ответа на этот вопрос у меня нет. Но израильтяне действуют абсолютно рационально. Они перекрыли единственную точку, ту самую линию кислорода, которой до последнего пользовались боевики Хамаса для того, чтобы реализовывать все свои действия и попытаться достичь определенных результатов. Далее у Хамаса лишь один путь. Им необходимо договориться с местными бедуинами, а они известные корсары, они занимаются контрабандой, соответственно, между сектором Газа и территорией Египта. И они весьма жестко ведут свою переговорную политику. Я думаю, что для представителей Хамаса чек, который они будут вынуждены выписать для того, чтобы убежать через территорию Египта в какие-то безопасные регионы планеты, будет весьма и весьма высок.
Да, ну и что характерно, там Россия не фигурирует прямо, да, когда говорят, что Запад боится России, тут нет России, и все равно Запад чего-то боится. Боится, что Израиль решит свою, ну, проблему с угрозой своим границам и безопасности своему населению. Спасибо большое, Владислав, вам за ваше время. Были очень рады вас видеть. Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах. К нам присоединяется Владимир Назаренко, офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубеж». Он находится сейчас на северном участке Бахмутского направления. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, студия. Добрый день, телеглядачи.
Владимир, российские войска продолжают давить на Часов Яр, продолжают свою активность вокруг Северска. Но если смотреть на сводку Генштаба, выглядит так, что темп, по крайней мере, под Часов Яром подупал. Ну и Deep State не сообщает никаких продвижений там сейчас. Или это обманчивое впечатление?
Ми маємо чітко розуміти, що ворог так чи інакше вже протягом тижнів, місяців, якщо я не побоюсь цього слова, навіть років, максимально тисне, і різні підрозділи окупаційних військ отримали задачу максимально, що їх в їхніх можливостях, тобто створити максимальний накал, максимальний тиск. Дійсно, сили оборони відсікають і відбивають 90-99% спроб ворога просуватися, так, ворог змушений до будь-якої, точніше, спроби просуватися, будь-то малими групами по декілька чоловік з різним призначенням, тобто група просування, група закріплення, група там резерву тощо, так і якщо говорити про спроби штурму з використанням легкої бронетехніки або навіть із використанням танків з десантом, в усіх цих операціях ворог і проводить і артилерійську підготовку, і бомбардує, і використовує авіацію, і каби, тобто задіює різні засоби, які є в можливостях, проводить розрахунки для того, щоб сподіватися на успіх своїх наступальних операцій, але в більшості випадків ці наступальні операції б'ються головою об стінку, самознищуються завдяки діям сил оборони, зокрема і пілоти БПЛА, пілоти ударних дронів, артилерія, міномети, танки, кулемети, гранатомети, ГС, тощо, вони просто перемелюють, сили оборони просто перемелюють ці спроби ворога атакувати. Дійсно, може певним чином здатися, що ворог певним чином видихається. Але досвід підказує, що ворога доволі великі запаси ресурсів, запаси резервів. Вони можуть необмежено собі поставляти все нових і нових мобіків, ванішек, одноразових солдатів, які вони можуть сточувати в цих спробах просуватися, які в більшості відбуваються. Так само ворог, на жаль, має відносно необмежені ресурси в техніці, в цій бронетехніці, от, власне, те, що ви показуєте, застарілі танки, які вони фактично обшивають, які вони перетворюють у просто в таран, які, задача якого підірватися на міні, або ну, максимально їхати, скільки він може проїхати, поки не буде розбитий. І ситуація лишається напружена. Можливо, певним чином ворог зараз підтягує резерви, поповняє свої втрати, і ситуація, знову ж таки, лишається напружена, адже ворог намагається використати відносно гарну погоду для проведення і своєї логістики, і накопичень, і спроб просуватися далі, руйнувати, все бомбардувати, активно використовує, знову ж таки, артилерію і активно переміщується.
Спасибо большое, Владимир. Владимир Назаренко, офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубеж» на Бахмутском направлении. Владимир находится с побратимами. Мы будем держать вот вас в курсе, только аудитория, о том, что происходит сейчас на этом, ну, ключевом, по сути, участке фронта. Присоединяется ко мне Дарья Куриная. Поговорим о событиях на оккупированной части Донбасса. Даш, привет.
Добрый вечер.
Даш, готовятся отметить на оккупированных территориях вместе с Россией День Победы, но там есть некоторые нюансы. Это, наверное, главная графа в графике российской пропаганды 9 мая. Что готовит Кремль на захваченных территориях?
Стоит отметить, что в этом году очень сильно изменился формат, связывает это там с историей по безопасности, чтобы не проводить массовых мероприятий на оккупированных территориях. Однако же немного поменяли формат, переместя все в инсталляции, какие-то акты камерные, и непосредственно это куча роликов в интернете, как сейчас мы видим один из них, когда сюжет назвали «Поет Донбасс и Новороссия», когда собрали музыкантов с оккупированных территорий, которые там исполняют военные песни. Здесь они пели песню «Нам нужна одна победа» на фоне захваченных городов Донбасса и также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, не покидает информационное пространство так называемый «бессмертный полк». В этот раз российские военные сняли сюжет о том, как они в окопах поют песню о белых журавлях, держа в руках портреты. Непонятно, то ли это их родственники фронтовики, то ли это просто какие-то рандомные фотографии из интернета, насколько это действительно настоящие военные. Но, однако, вот и такие ролики сейчас активно распространяются в телеграм-каналах оккупированных территориях, когда вспоминают подвиги ветеранов Второй мировой. Вот. Кроме того, на оккупированных территориях не забывают показать сюжет о том, как оккупационной администрации заботятся о ветеранах. Предлагаю посмотреть, как подносятся эти сюжеты.
Наша многонациональная делегация Дома народов России вместе с сенатором Российской Федерации Натальей Никаноровой и с множеством организаций молодежных дарит подарки ветеранам. Эта корзина составлена многонациональным народом России. Тут от каждого народа понемногу.
Вот, и в этих сюжетах оккупационные СМИ забывают сказать один момент. По заявлениям самих же оккупационных властей Донецка, в городе проживают всего 3 ветерана Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, вот для них принесли подарки с корзинками там чай, шоколад и консерва из оленины. Дальше всего как бы в интернет-пространстве, можно сказать, из разряда кринжа пришло представление праздничного айфона 15-го, который назвали айфоном Победы. Там в нем суперкейс и по цене 500 000 рублей. Ну, однако же жители оккупированных территорий, да, в принципе жители России не особо смогли оценить креатива, несмотря на то, что он украшен там георгиевскими лентами. Люди задались вопросом, собственно говоря, каким образом 15-й айфон к Великой Отечественной войне. Кроме того, можно сказать, что классическая версия-то все равно осталась, и хоть и без массовых мероприятий, но начали проводить акции «Окна Победы», «Флаги Победы». В частности, мы видим, как в Макеевке окна зданий украшаются там какими-то знаменами, советскими символами, напоминаниями о Днях Победы, георгиевскими лентами. В Иловайске массово начали проводить какие-то концерты в ДК с детьми, переодетыми во фронтовую форму. Местные коллективы активно приглашали к этому участию. Ну и как же без бессмертного полка, несмотря на то, что в этом году не будет шествия на оккупированных территориях, решили выйти немного креативной ситуации. И для того, чтобы якобы ничто не было забыто, портреты, но уже не фронтовиков, решили повесить на окнах общественного транспорта, на личных автомобилях. И что самое интересное, этим подвигом победы решили украсить фотографиями погибших террористов, ликвидированных Захарченко, Гиви, Моторола. Кроме того, там еще развесили фотографии с Кобзоном. И таким образом, можно сказать, что смешали абсолютно историю со Второй мировой войной, больше известна она как Великая Отечественная, это отрезок, и с нынешней российско-украинской войной, смешав все в одну кучу, теперь как бы в бессмертном полку участвуют не только фронтовики Второй мировой, теперь еще начали почитать активно ликвидированных главарей группировок, выступавших на стороне России в этой войне, и теперь можно сказать, что пропаганда настолько смешалась, что теперь как бы нет даже какой-то грани, где проходит.
Да, война, что... война продолжается с нацизмом для России сейчас. Даш, спасибо большое, поджимает время. Это была Дарья Куриная. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода» и во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».